говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов. Вопросы будут задавать Жозе Мельязаш. Он московский корреспондент португальского информационного агентства «Луза» и Александр Евтушенко, который представляет телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. По традиции, коротко биография нашего гостя. Вот что сообщает о Геннадии Викторовиче Википедия. Родился в 1945 году в Москве, а мать его родилась в Амурской области, куда ее родители были высланы, соответственно, из Бессарабской и Черниговской губерний за участие в революционной деятельности. Бабушка была дружна с Крупской и была убежденной коммунисткой. Своим учителем Геннадий Хазанов считал и считает Аркадия Райкина. С 1962 года пытался поступить в театральные вузы Москвы, включая Щукинское училище, но провалился на экзаменах и оказался студентом Московского инженерно-строительного института. Там он познакомился с Леоном Измайловым и начал участвовать в студенческой самодеятельности в МИСИ, и родился первый персонаж Хазанова, студент кулинарного техникума. 1965 год. Геннадий Хазанов принят на эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства. 1967 года начал выступать на эстраде. По окончании института в 1969 году Хазанов работал конферансье в оркестре Леонида Утесова. В 1971 перешел в Москонцерт, перепробовал множество жанров от пародии до клоунады, в итоге стал артистом разговорного жанра эстрадной репризы. 1975 год. Всесоюзный успех. По телевидению показывает его номер о студенте кулинарного техникума. Но, несмотря на популярность образа, Хазанов решил его не эксплуатировать и создал целый ряд миниатюр, воплощенных в новых образах на сцене. 90-е годы. Крутой поворот. Хазанов снимается в главных ролях у Николая Достоля в «Маленький гигант большого секса» и «Полицейские воры». Выходит на сцену как драматический актер в спектакле Сергея Юрского «Игроки» с Евгением Евстигнеевым, Александром Калягиным и Леонидом Филатовым. Сыграл в спектакле «Птицы» режиссера Бориса Мельграма. В театре имени Чехова главные роли в пьесах «Ужин с дураком» и «Смешанные чувства». Моноспектакли очевидно невероятные. «Масенькие трагедии», «Вчера, сегодня, завтра», «Избранные чужие», «Юбилей», «К собственному юбилею». Сыграл Наполеона в «Морковке для императора». В общем, кто еще не понял из наших слушателей, наш сегодняшний гость не студент кулинарного техникума, не пародист, а драматический актер и руководитель театра эстрады, который Геннадий Хазанов возглавляет с 1997 года. Шутки он судит сегодня строго, как член жюри высшей лиги КВН. Вот в Википедии я это почерпнул, несколько подсократил, ничего лишнего или что-то, может быть, важное выкинул.
Нет, ничего не выкинули, просто до какой степени неточные сведения. Я просто поражаюсь. Я вот слушаю и думаю, ну, для тех, кто нас сейчас слушает, это не имеет никакого значения. Но для меня просто почти в каждой строчке, почти в каждой, везде неточность. Поэтому, например, вот сразу могу прокомментировать. С Измайловым я познакомился ни в каком не инженерно-строительном институте. Вообще понятия не имел, кто такой Измайлов. Измайлов тогда и не был Измайловым вообще.
Вообще, ну, Измайлов, а что вы, когда я это тоже прочитал, мне в миссии отец работал, мне тоже это странным показалось.
Да никакого Измайлова не было. Но это все не имеет никакого значения. Пускай будет так. Я не думаю, что это имеет какое-то непосредственное отношение к нашей беседе, потому что в каком году Николай Достоль меня снимал в фильме «Маленький гигант большого секса», может, для отдела кадров тоже уже значения не имеет. Для Комитета государственной безопасности, которого не существует, тоже значения не имеет. Тем больше, я думаю, что сведения у них более точные, чем в Википедии.
Что для большого секса?
Для большого секса имеет значение, но поскольку там было написано в 93-м, если я правильно...
Нет, 90-е годы. 90-е годы, и дальше там перечисление.
Вы говорите, в 90-е?
Да, 90-е.
А, значит, да. Я просто, помимо всего прочего, еще и слухом страдаю. Может быть, я вообще не...
Это в Википедии не написано. Но раз уж несколько раз упомянули фильм по рассказу... По повести, да, Фазилия Искандера, да. Я тогда первый с этого, ну, не совсем с этого, но практически с этого начну. тяжело было вылезать из клоунской шкуры?
Никакой клоунской шкуры вообще не было. Мне немножко резануло слух. Перепробовал все жанры, клоунаду. Ничего этого не было. Ничего, никакой клоунады я не занимался. Я с самого начала учился на отделении, которое называлось так, речевых отделения клоунады, речевых и музыкальных эксцентрических жанров. Так называлось отделение. Но клоунады я никогда не занимался.
Ну, здесь, я думаю, все-таки клоунада в более широком смысле этого слова. Я вот про что хотел спросить.
Цепляюсь к слову сразу. Тогда клоунада имеет отношение не только к тем, кто выходит на сцену.
Когда фильм вышел, мне один знакомый сказал: замечательно, вообще потрясающе, совершенно. Вот такая комедия, еще и Хазанов в главной роли. Я ему такой совершенно обалдевший, говорю: как так? Это вообще одна из самых трагичных вещей в нашей литературе. И судьба самой повести трагична, потому что первый раз в «Метрополе» напечатано.
Но понятно, судьба, даже допустим, трагична. А что трагичного?
Совсем уж это не комедия. Не комедия.
А вот вы скажите, почему не комедия? Я ведь не случайно к вам цепляюсь с этим вопросом, потому что на этой почве у меня были очень серьезные разногласия с режиссером фильма. Несмотря на то, что у нас чудесные отношения, и мы очень дружны, и, как мне кажется, достаточно трепетно друг к другу относимся, с большим уважением. Я действительно считаю, что Досталь один из самых достойных у нас и людей, и режиссеров, честный и очень талантливый. Но когда речь заходит о фильме «Маленький гигант большого секса», мне никогда еще не приходилось слышать вот такой аранжировки, выдали. Тем более, что я гораздо ближе к вашей формулировке, чем к тем, кто, так сказать, это...
Я поясню. На мой взгляд, вы сыграли в этом фильме... Ну, во-первых, Искандер написал про глубоко несчастного человека, а вы сыграли глубоко несчастного человека. А в новелле, где у вашего героя роман с любовницей Берия, это просто страшно. Она просто страшная. Когда появляется вот этот профиль Берия...
Угу. Вот какая же тут комедия? Я хотел бы... Да, совершенно верно. Вот вы попали просто, с моей точки зрения... в то, что когда-то Станиславский называл «зерно». И вот на этой почве у меня происходили большие споры с режиссером. Я предлагал Николаю Досталю рассматривать этот фильм как судьбу человека раздавленного, природу раздавленную этой, коммунистической плитой. Ханжеской плитой. Что я имею в виду? Там все в фильме есть. Но только, как говорил герой миниатюры Райкина Федя Пропагандист, он говорит: ты слова произносишь правильно, но не точно их расставляешь. С моей точки зрения, там в самой повести, если бы режиссер дошел до нижнего пласта, он бы добрался до одной очень грустной мысли. В этой повести есть один момент, который меня сразу смутил. Это его альянс моего героя Марата с Лилипуткой. Потому что это уже уходит в систему координат патологии. Для того, чтобы не делать сексуального монстра и просто зверька с Кавказа, я предложил сделать другую историю. Я нашел оправдание, почему этот герой с этой лилипуткой связывает на какое-то время свою судьбу. Советский человек страхом был сильно искалечен. Он искалечен до почти на генном уровне. У Искандера появилась возможность выразить это через смешное, через трагикомическое. Поэтому там основная опорная нога и там толчковая нога в факте встречи моего героя с Берией. Это не колено сюжета. Это судьбообразующая история. Столкновение героя с этим символом, с этим знаком, превратило дальше этого человека в монстра, который каждую секунду пытается доказать себе, что он живой. А тогда это уже переходит в некую патологическую черту, когда уже и лилипутка, и даже если бы это закончилось скотоложеством, я бы и на это пошел бы. Потому что, с моей точки зрения, вы правильно осветили коридор. Но на этот коридор режиссер категорически идти отказался.
Вот вы второй человек, который так говорит об этом произведении. Первым был сам Фазиль Искандер. Жозе Мельезаш, пожалуйста, португальский
Господин
Гатон-Луза.
Хазанов, я хотел более широкий вопрос задавать. Если смотреть сейчас телевизор, мне придется смотреть, то видно, например, юмористические программы почти нету ни одной, которая не обойдется без секса. Ну, Comedy Club и так далее, т.д. В СССР не было секса, а юмор был на очень высокий уровень. Сейчас секса возьми не хочу, а юмор на такой уровень. Как, из чего бы сделали юмор в СССР, когда отсутствовал секс?
Я не могу с вами согласиться безоговорочно. Секс присутствовал и в советское время, просто идеология это делала...
Слова не было.
Нет, я еще дальше пойду. Идеология, она именно имела секс со всеми абсолютно живущими в нашем пространстве. Так что секс был, причем был секс неприкрытый, и, должен сказать, иногда в извращенной форме.
Порнография.
Поэтому я готов ответить на ваш вопрос, но не понимаю, в чем он.
Знаете, почему уровень юмор так сильно падал по сравнению с советские времена? Ну нет, сейчас программы юмора, большинство из них, они очень низкие.
А вы знаете, мне кажется, что новая генерация... пришедшие поколения другие, у них абсолютно другие системы ценностей и система координат, в которой они существуют вообще. Россия, как мне кажется, в ее мучительных поисках смысла жизни постижение судьбы страны, в которой они живут. С моей точки зрения, это все почти исчезает. С моей точки зрения, безвозвратно. Молодежи вообще все это неинтересно. То, что нам было интересно, то, что для нас было глотком воздуха. То, что нам казалось сопротивление этим удушающим кулакам, которые закрывали все отверстия для того, чтобы можно было дышать. На сегодняшний день это приобрело такой вид бессмыслицы, вот поиск смысла. Огромное количество людей в России доказательно и бездоказательно обвиняет императора Петра Алексеевича в том, что он погубил Россию. попытавшись прорвать этот заслон и конвертировать Россию в Западную Европу и вообще в западный мир. И какая-то часть людей, которая иногда презрительно называется славянофилами или русофилами. Вы знаете, не бывает одной, в этом смысле, одной правды. И попытка интегрироваться в мир у нас выглядит несколько странно. Поскольку иммунитет ослаблен, а может быть просто проблемы пассионарности народа выходят на первый план. Проблема сопротивляемости души. Я думаю, что просто махнули рукой, а молодежи другое и неинтересно, скучно. И вот я смотрю Comedy Club. То есть я не смотрю, в отличие от вас, я не смотрю телевизор. Но иногда вдруг глаз вдруг попадает на это. Очень редко. Я действительно не включаю телевизор. Вот я смотрю и вижу непрофессиональные люди, то есть люди, не имеющие профессии, очень смело, безоглядно, в русском языке гениальное определение, неглиже с отвагой. Вот это вот парад бесстыдства. Должен сразу вам сказать, и в советское время, не надо только мифов создавать, и в советское время подавляющее, как бы сказать, ну, подавляющий процент юмористики, он был не таким бесстыдным, но он был глупым, он был пресным, неинтересным, потому что мозг всегда был большим дефицитом. Он был дефицитом, и он и сегодня большой дефицит. И если мы с вами повернем голову назад, вы говорите, вот в прежние времена был, ну-ка я хочу сказать, ну-ка, ну возьмите пальцы одной руки и скажите, ну кто это были, пофамильно кто? Кто это были? Райкин? Еще?
Хасанов.
Так.
Ну, там, если я вспомню, там Иванов был такой.
Нет, ну, и да, Царство Небесное, Александр Александрович. Ну, он все-таки...
Вы спрашиваете про артистов?
Миронова, Минакер, я не знаю, там...
Ну...
Тарапунька и Штепс.
Вот уже не тот класс. Вот уже не тот класс. Вот если мы говорим... То есть, если мы говорим о среднестатистической единице, то есть об отсутствии безобразия, безвкусицы, пошлости, но иногда слово, начинающееся на букву «Ж» из четырех букв, для меня не является пошлостью. А длинный монолог, где нет ни одного слова, и даже нет ругательства, и нет ничего. Но бессмыслица или банальщина, или глупость для меня – это пошлятина. Потому что, как определял Александр Сергеевич Пушкин, пошлость, и вообще это то, что пошло в народ. Поэтому все закономерно. Наша жизнь сегодняшняя абсолютно равна тому, что происходит в этом жанре. Удивляться нечему. Когда девочки в сочинении пишут, что они мечтают стать проститутками, то это ничем не отличается от юмора на сегодня в средствах массовой информации. И последнее. Юмор – самый дешевый продукт. Дешевле не бывает. Можно посадить 4 человек – прожектор Перис Хилтон, поставить камеры и поехали. Или снимать фильм тот самый Мюнхгаузен. Это большие деньги. Вот. Понимаете? А этот жанр, он всегда был дешевый. И он всегда был востребован. А теперь он востребован в таких объемах. Количество тебя, вот вы говорите, в прежние времена этого не было. А сколько каналов было телевизионных? А сколько времени разрешали на это? Да вот, совсем мизер какой-то. Поэтому концентрация разбавилась. Поэтому появилось количество бездарных, самоуверенных, самовлюбленных людей, которым кажется, что они владеют этим. Вот мне так думается.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Геннадий Хазанов сегодня в нашей студии отвечает на вопросы Жозе Мельязаша, московского корреспондента португальского информационного агентства «Луза», и Александра Евтушенко, телеканал «Россия». Саша, уже заскучал, пожалуйста.
Нет, я не заскучал. Все это замечательно и интересно. Но возвращаясь к вечностям, наверное, к вечной теме, которая... И вам, Геннадий Викторович, если не надоело, и то, может быть, навязло в зубах. Тем не менее, да, читая, слушая по радиоэфиру какие-то ваши интервью, слушая, как вы низвергаете, может быть, порой уничижаете российскую интеллигенцию, я готов был с вами спорить, не знаю, с пеной у рта.
Так, Саша, тогда простите, пожалуйста, одну секунду. Так как вопрос вы задаете, насколько я понимаю, очень серьезный, давайте сделаем так. Насколько я понимаю, вопрос будет о русской интеллигенции. После краткой сводки новостей в середине часа вы его коротко сформулируете. Просто не хватит времени до новостей, чтобы Геннадий Викторович ответил на этот вопрос. Я еще раз напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. И на вопросы Жозе Мельязаша, московского корреспондента португальского агентства «Луза», и Александра Евтушенко, телеканал «Россия», отвечает сегодня руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов. Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы программу продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве подсчитывают размер ущерба в результате крупной аварии на газопроводе. В ночь на воскресенье на юго-западном участке газопровода произошел взрыв. Возник сильный пожар. 5 человек получили ожоги. Взрывом был поврежден телефонный кабель. Около 100 тысяч жителей на юго-западе города остались без связи. Повреждено порядка 70 частных автомобилей. По предварительным данным следствия, причина прорыва газопровода носит техногенный характер. В Кайкенском районе Дагестана один человек погиб и 5 ранено в результате массовой драки между болельщиками после соревнований по вольной борьбе. В драке участвовали около 1500 человек. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, но для разрешения спора нужно создавать условия, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью японским СМИ в преддверии своего визита в Токио, который состоится 12 мая. В Афганистане в результате двух взрывов погибли не менее 11 человек. В Пакистане тысячи людей покидают долину Сват, где на этой неделе армия начала боевые действия против сторонников движения «Талибан». Поток беженцев усилился после того, как власти объявили о временной отмене комендантского часа. На севере Шри-Ланки, по утверждению тамильских сепаратистов, в результате артиллерийского обстрела правительственными войсками их позиций погибли более 250 мирных жителей. В США еще один человек умер от нового гриппа. Это третий смертельный исход в Соединенных Штатах. Всего в мире от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли 53 человека. Папа Римский Бенедикт XVI в завершении визита в Иорданию отслужил сегодня мессу под открытым небом.
В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к лицу», лидер отвечает журналистам. Сегодня в нашей студии руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Жозе Мильязаш, московский корреспондент португальского агентства «Луза», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Саша начал формулировать перед новостями вопрос про русскую интеллигенцию. Продолжайте.
Да, Геннадий Викторович, я готов был спорить с вашими антиинтеллигентскими, может быть, я не знаю, так, высказывания против российской интеллигенции или же за то, что ее нет вообще как таковой. И тут недавно, внимательно, по мере сил, следя за перипетиями на съезде Союза кинематографистов, за этой вознёй вокруг власти и собственности кинематографической, я не столько, может быть, засомневался в вашей неправоте, сколько усомнился в правоте собственной. Так что же в нашей интеллигенции, если она есть все-таки, если можно допустить, что она существует, что же в нашей интеллигенции творится?
Слушай, вы меня простите, вопрос не по адресу. Я не считаю себя интеллигентом, поэтому... Что происходит в нашей интеллигенции, надо спросить, наверное, у тех, кто себя к ней причисляет.
Так она есть у нас или нет?
Наверное, есть, я не знаю.
Ну, интеллигенция, как известно, я слово сказал, русское и вообще русское изобретение.
Я много говорил по этому поводу, я не очень понимаю, так сказать, что сегодня есть предмет разговора. Все, что я хотел сказать по этому поводу, я сказал. Новостей у меня никаких нет. Я сказал, что если когда-нибудь в нашей стране будет построен цивилизованный капитализм, я сказал именно это слово, интеллигенция отпадет и умрет как понятие вообще, потому что в ней не будет никакой нужды. Интеллигенция – это некий знак совести. Совесть – понятие, что называется, божественное. Если страна будет жить по законам, которые распространяются на всех без исключения, законы одни для всех, для букашки и для орла, тогда о какой совести, о чем можно говорить? То есть о необходимости чего говорить? Можно говорить о том, как развивается общество, можно говорить о целесообразности. Это я называю интеллектуалами, а не интеллигенцией. А вот это вот то, что у нас называлось русской интеллигенцией, которая всегда за народ, которая всегда против власти. Вот что бы власть ни делала, она всегда против. Поэтому она интеллигенция. Так я сказал, ребята, ну я не интеллигенция. Чего вы ко мне пристали? Интеллигенция – это те, кто себя причисляет к этому классу.
Или кто был? Андрей Сахаров, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын – это не интеллигенция. Интеллигенция. И они не нужны будут потом?
Интеллигенция. Почему я же не сказал, что они не нужны будут потом, если в этой стране будет построено правовое капиталистическое государство. Они не будут
нужны. Совесть под закон не подведешь. Все равно останется... Совесть.
Ну что мне вам сказать? Ну, если существует Бог, если Бог в человеке есть, интеллигенция он или не интеллигенция он, все этим сказано.
То, знаете, вы меня на интересную мысль навели, когда сказали, что если будет построено цивилизованное капиталистическое общество, не нужна будет интеллигенция. Я, может быть, ее даже чуть-чуть продолжу, извините, даже отредактирую, но профессия у меня такая. А вы поправьте, если я слишком грубо это сделаю. Будут не нужны духовные авторитеты.
Да.
Вот я вот о чем подумал. Вот
вы знаете, вот. Но я именно это имел в виду.
Вот о чем я подумал.
Или просто умные люди, наверное.
Уильям Фолкнер, он гениальный писатель. Лауреат Нобелевской премии и прочее, и прочее. Но он в Соединенных Штатах никогда не был моральным и духовным авторитетом. Не потому, что он не дотягивал, скажем, до уровня Льва Толстого или Дмитрия Лихачева, а потому что в Соединенных Штатах такой духовный авторитет, как Дмитрий Лихачев, был попросту не нужен.
Правильно? Вот я это имел в виду. Я именно об этом говорил.
Жозе Мельяш, пожалуйста.
Я просто думаю, что я поддерживаю полный это понятие интеллигента, потому что когда человек просто умный человек и соблюдает законы и так далее, то это же...
То он может быть и сволочью при этом.
А интеллигент что, не может быть сволочью?
Не понял, как?
Он может быть при этом, будучи умным и соблюдая законы, он может быть при этом сволочью.
А интеллигент не может быть сволочью?
А, секундочку, я еще сказал, видите, минуту назад я еще сказал о Боге. И я говорю не о том, в какой храм ходит тот или иной человек. Православный, в католический, в синагогу или в мечеть. Я не об этом говорю. Я говорю о Боге, который сидит находится внутри человека. И если он есть внутри человека, то какая мера, как вы его называете, интеллигенции. И он не может сделать то, чего ему не позволит. Поэтому я и до сих пор не понимаю, что такое интеллигенция. До сих пор. Ну, в советское время, когда говорили техническая интеллигенция, это просто надо было каким-то образом там, ну, дифференцировать понятие. Вот это такая интеллигенция, это художественная, творческая интеллигенция, это такая вот интеллигенция.
Ну, это тот, кто не рабочий и не колхозник.
Ну, да, ну, да. Кстати говоря, рабочий может быть.
Интеллигентный человек.
Абсолютно.
Порядочный человек.
И я знал таких людей. И я видел очень простых людей, которые трудились на земле. Немного прочитавших книг, совсем, очень корректных, очень застенчивых, очень тактичных. Они не причислены к клану интеллигенции, что они меньше интеллигенты,
а чем потому что в Советском Союзе все понятия были смещены.
Ну так вот на меня и накинулись и стали защищать. Я не понимаю, чего они защищают.
Вот, Александр, что вы защищаете? Продолжайте.
Нет, он уже теперь не очень.
Нет, я защищаю, но не понятие и не слово.
Ну, да? Можете другой вопрос задать.
Я защищаю просто порядочность.
Назовем
это интеллигент. Назовем это Бог в голове.
Ну, нормальный человек должен быть порядочным.
Но ко мне, секундочку, если бы мне сказали, что вы против совестливых людей, вы считаете, что они не нужны, я никогда в жизни этого не произносил.
Просто для меня это очень близкие синонимы. Интеллигентность, порядочность, совестливость.
Нет, к сожалению, хочу вас разочаровать. Я прожил 63 с лишним года.
Поэтому я и вспомнил съезд кинематографистов.
63 с лишним года. И настаиваю, что это не синонимы.
Я
не успел договорить фразу, что действительно слово «интеллигенция» придумано в России, само понятие «интеллигенция» придумано в России. И продолжая, опять же, вашу мысль, если весь мир без интеллигенции в российском понятии этого смысла обходится, то, может быть, и Россия тоже когда-нибудь до этого дойдет.
Ну, на меня сильно очень обиделись за это все. Очень. И даже Витя Шендерович написал мне письмо покойника. Да, написал мне письмо покойника.
Это по поводу вашей лекции про государство и
это,
власть.
Причем это разговор об этой лекции. И лекция эта, где было именно вот это, именно так и сформулировано вот то, что я сейчас повторяю. Я хорошо помню, еще раз не помню, только в прошлый раз, когда мы беседовали, рассказывал ли я, как вообще появилось это выступление. Но если позволите, в течение 3 минут, значит, я расскажу. Ко мне обратился ректор вот этой академии с предложением такой: Сергей Николаевич Красавченко, выступить с лекцией. Я сказал, что я никаких лекций не читаю, потому что я не знаю, что это такое. И в конце беседы вдруг он мне задал вопрос: за что на тебя так обижен, значит, твой бывший родственник Сидоров? Бывший министр культуры.
Бывший министр культуры.
Да. Значит, я говорю, а в чем обида? Он говорит, он написал там большую статью в литературной газете этого фрагмента будущей книги, где он обвиняет тебя, что ты готов целовать власть в плечико, и, значит, чтобы...
И ниже.
Нет. Чтобы не остановлюсь, чтобы не сказать ниже. Вот, так сказать, вот так было. И тогда я сказал, да, я пойду. я пойду к вам на эту встречу. Я не рассказал на этой встрече эту толчковую ногу. Но дело прошлое. Этого человека уже нет в живых. Я имею в виду не Сидорова, дай ему Бог здоровья, а Бориса Николаевича Ельцина, царство ему небесное.
2 года как раз.
Но через некоторое время, да, я, не выдержав и в прямом эфире «Эхо Москвы», когда в очередной раз меня стали цеплять, я сказал: а он интеллигенция. Евгений Юрьевич Сидоров – это интеллигенция. А в какое место я должен был целовать власть, когда я подписывал документ на государственную дачу по остаточной стоимости, которую приобретал мой бывший родственник, в тот момент еще был моим родственником? Это я куда должен был целовать власть? Это не ему дали дачу. Это на его имя выписали дачу по остаточной стоимости. А лоббировал этот вопрос тот, кто сидит перед вами. Это к вопросу об интеллигенции, о честности, а это столько в этом дурного привкуса во всем и нечестности, и кокетства. Я вовсе не хочу сказать, что мне симпатично, скажем, все, что происходит у нас на, ну, на нашем небосклоне жизни, если можно так сформулировать. Но я давно себе сказал, пускай интеллигенция занимается этим. Она спасает народ. Она бьется за него. Я никого не спасаю, я ни за кого не бьюсь. Я давно понял, все абсолютно достойны той судьбы, которую они имеют.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов. Вопросы задают Жозе Мельязаш, московский корреспондент португальского информационного агентства «Луза», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Одно из утверждений интеллигенции – это то, что художник, в широком смысле этого слова, должен быть всегда в оппозиции к правительству. Он должен быть всегда фрондером. И вот вы знаете, я подумал, что еще в Советском Союзе, начиная со школы, нас обманывали, потому что едва ли не главным революционным художником был объявлен Александр Сергеевич Пушкин. Хотя на самом деле это вовсе не так. Ну, вот никак не могли обойти оду «Вольности», где рабство-то царь отменяет в мыслях Пушкина. Говорит, ну это Пушкин заблуждался, он ошибался. А про то, что он высказал большое удовлетворение, когда закрыли журнал Полевого, что он выступал
это
фактически...
Это вы о каком? О телескопе?
Да.
Да?
Да. Когда он выступал фактически в защиту цензуры, что мысли на дорогах, которые были только в полном собрании сочинений, были совершенно антирадищевские и антиреволюционные. Естественно, ни в школе, ни в университетах не проходили антипольские оды Пушкина, ни его восхищение, такой мрачный восторг завоевателями Кавказа. Я уже в довольно зрелом возрасте прочитал то, что говорили о Пушкине Вяземский и Тургенев, что поэзия не союзница палачей, политики, они могут быть нужны, и тогда суду истории решать, можно ли ее оправдывать или нет. Но гимны поэта никогда не должны быть словословием резни. Так вот, художник обязан быть в оппозиции, если он художник, или его в эту позицию загнали, загнала та же интеллигенция? Или он вообще ничего не должен?
Значит, если это художник, он вообще никакого отношения не имеет ни к позиции, ни к оппозиции, вообще ни к чему. Потому что у Пушкина, о котором мы только что говорили, в его знаменитом стихотворении, которое он назвал «Из Пиндемонти», явно совершенно, что никакого отношения, никакого Пиндемонти, наверное, не было. Это все просто его собственные мысли, которые он закамуфлировал якобы как перевод какого-то несуществующего человека, где звучат такие строчки: «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова». И он пишет о том, что зависеть от царя зависеть от народа, не все ли нам там не равно. Поэтому вот этот разговор все время о том, что она, художник должен находиться в оппозиции, это опять рудимент советского мышления. Потому что художник либо в позиции должен находиться, либо в оппозиции. А вне этого он не может быть. Вот это и есть совок. Вот это. И Пушкин, которого превратили в борца с царским режимом и повесили всех собак, что чуть не Бенкендорф своими руками убил его. А из Гоголя что сделали? А когда дело дошло до выбора мест переписки с друзьями, сказали, что он сошел с ума. Вот, все, что угодно было. Любой, я не знаю, как Чайковского только не сделали борцом с царским режимом. И то сказали, наверное, видишь, вот Лебединое озеро, лебедей мучили в царское время. Понимаете? Я вообще не понимаю, что это за постановка вопроса. Должен он находиться в оппозиции или не должен находиться в оппозиции? А какое это имеет значение? Он должен, если хочет, прийти на избирательный участок. На избирательном участке он должен опустить бюллетень за того или иного кандидата. Или не ходить на избирательный участок. Все. Вот это его позиция или это его оппозиция. Почему надо обязательно это в своем творчестве делать? Почему, я никак понять не могу. И что значит оппозиция? Человек, который строит там здание, например, архитектор. Он чем находится в оппозиции? Тем, что он строит здание, которое рушится? Так он вор. Вместе со строителями. Если он так его запроектировал. Он негодяй. Он должен сидеть в тюрьме за это. Причем тут оппозиция? Времена Таганки закончились. Просто закончились. Поэтому и Таганка закончилась. Дай бог здоровья Юрию Петровичу. Заодно поздравляю с 45-летием. Понимаете, кончилось все это. Вот Юрий Петрович, бедный, и не знает, с кем воевать. А выходить на космический уровень, на планетарный уровень, на метафизический уровень...
Скажите, хотя вопрос, наверное, не к вам, но так как больше никого нет, придется вас спросить, а почему тогда у людей такое желание воевать? Вот вам кто только не поставил в упрек ваши слова, которые вы произнесли в Кремле, когда вам вручали орден за заслуги перед Отечеством, когда вы сказали, я человек, который никогда не поддакиваю президенту.
Да.
Если президент говорит нет, я тоже говорю нет.
Ну да, так.
Ну и что?
Послушайте, я прочитал эту фразу в одном юмористическом журнале. Она никакого отношения к Путину не имела. Просто мне надо было отвечать чем-то после вручения ордена. Я подумал, что просто говорить большое спасибо партии, правительству. Все, я подумал, что каким-то образом, если я это сделаю в иронической форме, все. Но вы бы видели, какая мертвая пауза от страха возникла в Кремле, когда я сказал, что я не принадлежу к категории людей, которые во всем поддакивает президенту. Что там было с лицами? А для меня это был просто короткий выход на сцену. Не более того. И с точки зрения, как говорили когда-то люди, занимающиеся этим жанром, там, что называется, в мое время, это очень хорошо выкрученная реприза. Очень.
А в итоге все остались недовольны.
Вот здорово. Недовольны. Что мне от того, что они недовольны? Что от этого мне?
Так откуда такое желание воевать, как вы полагаете?
Я не знаю. У них? А им просто делать больше нечего. Они от этого получают... Они вампиры. Они от этого получают энергию. Они не могут находиться... Вот Борис Николаевич, сердце ему небесное, он плохо себя чувствовал в режиме рутинной работы. Ему надо было обязательно какой-то форс-мажор, вот чтобы вот политическое землетрясение, вот что-то такое, чтобы было... Ну, такой человек. С моей точки зрения, для России гораздо... С моей точки зрения... На сегодняшний и в тот момент, когда Путин пришел к власти, Путин пришел как скорая помощь. Я это буду говорить до последней секунды своей жизни. Путин пришел в тот момент, когда он пришел как скорая помощь. И это Божье послание. По поводу этого чекистского прошлого я вам хочу рассказать анекдот, поскольку все-таки радио «Свобода» очень ориентировано на тех, кто не живет в России, потому что те, кто живет в России, они Comedy Club хотят смотреть. Ну, нет, не все, конечно.
Нет, мы, правда, не ориентированы на тех, кто не живет в России, мы там даже не вещаем, ну, ладно.
Нет, ну, значит, туда доходит это, они по интернету это читают, ну, да. Так вот, значит, во время гастролей в Америке, мигрантский дом, ужин, я сижу. То есть, это не анекдот, это какой анекдот? Это потом стало звучать как анекдот. Ну,
то, что вы сидите в эмигрантском доме, это никакой не анекдот, это правда.
Да. Угощаю там, чем Бог послал. Все. Когда заканчивается уже десерт, начинается разговор о политике. Ну, это всегда. Значит, искусство и политика – это финал. После того, как уже, так сказать, желудочный тракт заработал, все переместилось в политику, в область политики. И вот там одна женщина говорит: ну что там ваш Путин? Я говорю: что? Ну что он себе думает? Я говорю: я не знаю, что он себе думает, что вы хотите от меня слышать. Как и что я хочу услышать? Это, он же КГБшник. Он же КГБшник. В этот момент хозяйка входит, у нее на подносе пирожные. Она несет к чаю пирожные. Она ставит поднос, обращается к этой даме и говорит: Фира, ну что ты к нему пристала? Ну, КГБшник, ну должен был человек где-то работать.
Жозе Мельезаш, пожалуйста.
Вот по поводу Бориса Николаевича Ельцина, не я заметил, а просто сейчас как раз 2-го годовщина его смерти.
Да.
И пресса письменная, я не имею в виду телевидение, вообще ничего не писала об этом.
Угу.
Понимаете, я не знаю, что, может быть, неправильно мое ощущение, но в России страдают от одной болезни уже давно. Угу. Что ни день, то переписывают историю.
Угу.
Ну вот, еще там президент Медведев поехал в Финляндию и реабилитировал Майнергейм. Он положил цветы у могилы Майнергейм, который в свое время тоже воевал на стороне там Гитлера против СССР.
Ну, сначала он был в русской армии.
Ну, белая армия.
Нет, до белой армии,
да,
русская армия.
Потом белая там и так, да, далее. Ну,
да, да.
Ну, да. Ну, Власов тоже этот самый был и в Красной армии,
да,
и так,
да,
далее, потом тоже. Вопрос такой: почему такое желание и такая традиция постоянно переписывать эту историю?
Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые. Помните?
И ты им преданный народ.
Вот и все. Это рабская психология. Сначала падать на колени, получать мазохистскую радость от унижения и после этого получить право унижать. Все. Никакой другой ипостаси нет. Ельцин был избран таким количеством людей в стране в 91-м году. Они ждали чуда. Они ждали манны небесной. Это их проблема, а не проблема Ельцина. Ельцин такой, какой он есть. Это мы его выбрали. Это мы захотели. Или мы не захотели других. А вместо них пришел Борис Николаевич. Он такой, как был. И когда в 96-м году Борис Николаевич был избран на второй срок, то какие бы ни были у меня серьезные вопросы к тем, кто считал голоса, тем не менее, если бы мы жили в нормальном, капиталистическом, развитом государстве, который живет, опираясь на законы, и на законы совести тоже, а не только на юридические законы, может быть, и не был бы Борис Николаевич избран на второй срок. Может быть, те люди, которые спасали свои деньги, это семибанкирщина, может быть, тогда бы у них не было бы возможности дать Борису Николаевичу второй срок. Но на все есть воля Божья. И раз так, значит так. И еще раз хочу сказать, пускай меня мои оппоненты еще раз, в очередной раз предадут там анафеме или чему там они меня будут предавать, будут плевать в мою сторону. Зато это вынудило Россию привести в Кремль Путина.
Все, это точка. Это действительно точка. Не потому, что так красиво получилось, а потому что просто время кончилось.
Все, хорошо.
Это была программа «Лицом к лицу». Геннадий Хазанов, хорошо, руководитель театра эстрады, отвечал сегодня на вопросы Жозе Мельезеша, московского корреспондента португальского агентства «Луза», и Александра Евтушенко, журналиста телеканала «Россия». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Бабудин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».